Давайте подключим Дарью Платонову. Она у нас уже на связи. Дарья, я приветствую. Телеграм-канал Платонова Z. И я попрошу наших редакторов, мы полчасика с Дарьей поговорим, и как закончим, тогда дадим отмашку, будем подключать новых экспертов. Дарья, я хочу зачитать вам одну фразу, с нее начнем. Звучит она так: центральной осью мировой политики в будущем станет конфликт между Западом и остальным миром. И реакции не западных цивилизаций на западную мощь и ценности. Это работа столкновения цивилизации Хаттингтона, написано в 96-м году, это продолжение его размышлений, которые тянутся аж с 70-х годов. Вот столкновение цивилизаций. Что происходит? На мой взгляд, мы столкнулись с интересным феноменом. Как только Россия начала восставать из пепла, как только Запад понял, что мы обретаем контуры того, что самое страшное для них – это цивилизация. Быть страной не страшно. Таких стран много, вон Европа. Их смешали сейчас, и нет уже разницы между Германией, Францией, Польшей. Все одно и то же, сплошное месиво. А вот Россия – это цивилизация. С особыми ценностями, с особым взглядом на внешнюю политику, с терпением, которое, может быть, у китайцев такое. Ну и у китайцев такого терпения нет. При этом мы очень деятельностные, мы терпели-терпели, да взяли, да пошли. Может так Китай сделать? Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что Китай когда-то отважится идти на Тайвань. А вот мы пошли. Пошли, потому что понимаем ответственность даже не за себя. Вот это важнейшая мысль. У нас ответственность за весь мир. Мы это понимаем. И я, когда говорил с несколькими политиками недавно, я спросил, а почему? Они сказали, потому что от нас мир зависит. Я говорю, вы так серьезно думаете? Либо это вот для какого-то высокого слога? Они говорят, нет, мы так думаем, потому что мы в Сирию вошли, и мы обеспечили баланс цивилизации. Вот просто, если бы нас не было в Сирии, Ближнего Востока уже бы не было. Все бы смели. Израиль бы один остался, и пылала бы Палестина. Все, все остальное бы разнесли в пух и прах. И вот сейчас мы цивилизация. На ваш взгляд, исходя вот, я специально ролик, в том числе для вас, показал Жириновского, он ведь очень многие вещи прогнозировал, и когда ты смотришь вот на этот прогноз, ты понимаешь, Даш, ну ведь это же то, что вот, а это А и Б, он это сложил, и получился вывод. Мы сейчас то же самое видим и то же самое понимаем. На ваш взгляд, что мы видим и какой прогноз вот в целом глобальный на развитие нашей цивилизации? Что нас ждет?
Да, Жириновский точно подчеркивает как раз фашистский характер Запада, либерального Запада. И надо сказать, что многие и на самом Западе видели это. В частности, были провозвестники конца однополярности и в США, и во Франции. То же самое, нами часто обсуждаемый. И в ней провозвестником такого толка был тоже философ, который заслуживает особого внимания, Ален де Бенуа, который впервые выделяет именно фашистский тоталитарный характер, либеральный, так называемого либерального общества, и говорят о том, что права человека – это на самом деле полный расизм, потому что он превозглашает приоритет одного человека над другим. Собственно, он заявляет об этом в 70-х, далее все это в течение 40 лет существует в рамках интеллектуальной традиции во Франции под Институтом исследования цивилизации. Ну, естественно, до России тоже это дошло. И схожие, созвучные тенденции есть и в российской политологии, в частности, Жириновского, которого вы показали, у которого тоже было особое внимание к цивилизациям, к изучению цивилизации, также находится в определенной степени в этой традиции. И здесь, конечно, надо сказать, что мы часто упоминаем Хантингтона и говорим о столкновении цивилизаций, но и даже я бы сказала, мы слишком большое внимание уделяем слову «столкновение», потому что столкновение — это не данность. Это один из возможных сценариев развития ситуации во время сосуществования множества цивилизаций. Но есть и такая концепция, один из интерпретаторов Хантингтона, уже итальянского происхождения, английский философ, ученый, говорил, Вильфридо Петито, говорил о диалоге цивилизаций. Говорит, что слишком много в этом цивилизационном подходе Самуэля Хантингтона вот этого агрессивного фактора, вот этого реализма, что будет противостояние, будут столкновения, будет процесс такого довольно напряженного сосуществования цивилизаций. и предложил свою идею, как раз диалог цивилизаций. Вот мне кажется, что сейчас происходит именно диалог цивилизаций, даже не столкновение, по крайней мере, по Ближнему Востоку. Посмотрите, как интересно сейчас вообще обернулась вся турецко-сирийская карта отношений, и как от действительно такого столкновения, которое спровоцировали американцы, которые спровоцировали такие персоны, как Давут Оглу, которые стояли в 2011 году как раз у истоков вот этого конфликта Эрдогана и Асада, как сейчас начинает трансформироваться карта. Естественно, здесь решающий голос был голос России, голос нашего президента, голос наших делегаций, которые всегда настаивают на том, что Анкара должна вести диалог с Дамаском. И вот сейчас мы видим начало этого диалога. Казалось бы, два непримиримых врага, Эрдоган и Асад, которые когда-то дружили, но потом рассорились очень, очень жестко, очень сильно. И сейчас мы видим заявление с турецкой стороны о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, о необходимости противостояния совместного американцам. Вот это один из случаев, когда столкновение переходит на диалог. Столкновение искусственно поддерживалось американцами, чтобы не допустить многополярность. Столкновение было некоторым фактором для дестабилизации. Столкновение цивилизации всегда выгодно, а вот объединение или диалог никогда не выгодно. В африканском континенте мы видим то же самое. Субимперия Франция, субимперия США, Франция, французская колония Соединенных Штатов Америки очень искусно играла на противостояниях в разных странах. Тому пример тот же Чад, где были противопоставлены разные этнические группы. Одни загавы, другой части населения загавов. Загавы — это этнос-народ, из которого происходит Деби, клан Деби, который сейчас находится у власти, его сын. Или, например, в Мали мы видели, как искусно французы, которые являются субимперией колонии США, противостояли и пытались натравливать одни террористические группировки на другие или одни этносы на другие, как они разжигали ненависть у Азавада, у северной части страны в отношении, например, народов Пюэль, на французском называется Пёль, а на русском транскрибируется как Фульба. Вот поэтому столкновение цивилизаций — это концепция очень опасная. С одной стороны, она действительно показывает будущее, что будет множество цивилизаций, и между ними будут определенные споры, но столкновение — это одна из возможностей. А вот концепция Вильфреда Петита, которая говорит о диалоге цивилизации, как бы преодолевая и развивая модель Хантингтона, мне кажется, она очень убедительна. Именно диалог о цивилизации сейчас начинается. А столкновение происходит там, где этот диалог невозможен. А этот диалог невозможен только тогда, когда одна цивилизация претендует на гегемонию. Наш президент очень точно сказал, что Запад проецирует гегемонию на другие страны и пытается заставить другие страны подчиняться своим тоталитарным капризам, своим тоталитарным заветам. И, естественно, в такой ситуации сейчас столкновение происходит. Но можно ли назвать уже Запад цивилизацией? Скорее его можно назвать гегемоном, ведь ничего из сохранения собственной культуры в нем нету. Мы помним, что у Хантингтона, когда он классифицирует цивилизации, их было 9, он выделяет Western Civilization. Но вот эта Western Civilization намерена участвовать в диалоге цивилизаций. Она намерена перекрикивать другие голоса, голоса исламской цивилизации, индуистской, синской, японской, латиноамериканской, африканской, буддийской, православной, и претендовать на гегемонию. Это либеральный тоталитаризм, это либеральный фашизм, это западный тоталитаризм, который опасен, и ему настал конец. Специальная военная операция, это, мне кажется, уже последняя крышка, на самом деле, гроба мирового гегемона. А так, я думаю, что нам нужно продумать этот концепт столкновения цивилизаций, понять, что есть и диалог цивилизаций, и становиться активными акторами этого. Потому что именно столкновение — это замысел США. Именно суровое кровавое противостояние, бойня.
Да, и здесь две парадигмы сталкиваются, и как раз это даже не цивилизации сталкиваются, а два абсолютно бескомпромиссных подходов. Мы молчаливые колыбель цивилизации, которая пытается сохранить все самые важные достижения человечества, которые мы смогли достичь вот за последние годы. Это международное право, это Организация Объединенных Наций, это общий подход гуманитарный к решению конфликтов. Мы до конца пытаемся вести диалог. Мы даже по присоединенным территориям сейчас не принимаем радикальных решений. Мы даем возможность людям высказаться. Мы проводим референдум. Даже по смертной казни в Донецке, когда уже нет сомнений, что этих подонков нужно расстрелять, а я бы их вешал на центральной площади, мы все равно оставляем им право, шанс. И более того, мы и просим Британию тоже, Марокко, чтобы они обратились к нам по поводу своих граждан. Но они не обращаются, мы-то готовы. Здесь, конечно, можно спорить, и основной-то массе людей хочется, чтобы было быстро и максимально жестоко. Но здесь вопрос другой. Что даже в малом такая империя, как Россия, она должна вести себя величаво, должна вести себя ответственно. То, что мы делаем. Я здесь встретил ролик, который ничем, на мой взгляд, не выбивается из всего того, что мы видим. То же самое, мы это видели сотню раз в разных храмах европейских. Но я его еще раз хотел показать, потому что ну, это какая-то запредельная мерзость. И, ну, давайте сначала посмотрим.
Her name is Britta Filter, and she is the Queen of New York! Yeah!
Это трансгендеры. Я не очень знаю, что это за события у них. Но здесь даже не нужно ничего пояснять, не нужно ничего переводить, потому что вот все то, что мы видим, это особый язык, на котором сейчас говорит Запад, на котором сейчас Запад думает. И для них это нормально. И вот подобных явлений очень много. И я вот даже вас хотел спросить, свою версию скажу сразу. Я думал, почему гендерный вопрос вбивается в разные страны так вот очень настойчиво, делается вот очень грубо, вливаются огромные деньги. Зачем гендерный вопрос нужен? И тут я вдруг начал понимать, что во многих странах нет тем, вот нет тех линий разлома, на основании которых можно было бы эти страны раскалывать. А вот гендерная тема, она внедряется как нейтральная, а потом это становится линией разлома. И вот сейчас мы это увидели на примере США, когда, ну вот казалось бы, исчерпали все поводы для формирования вот этих точек напряженности в Соединенных Штатах Америки. Потому что социальный вопрос, ну вот как-то, мне кажется, он не работает для американцев. А вот гендерные вопросы, вот посмотрите, Трамп как его быстро ухватил. Он приглашает Орбана. Фактически он пытается сделать то, что когда-то в Советском Союзе сделали Коминтерн, мы помним. Когда мы формировали на базе идеи революции особые страны, которые потом превратились в социалистический лагерь. И вот Трамп делает консервативный лагерь из стран, которые хоть как-то вот пытаются гендерной теме противостоять. Вообще, почему гендерная тема вот так настойчиво внедряется? Я правильно понимаю, что это линия разлома? Либо это что-то гораздо большее?
Это, опять же, инструментарий по внедрению либерального тоталитаризма в головы и умы людей. И гендерная повестка, кстати, также служит очень прекрасным инструментом и очень удобным для сокращения численности населения. Потому что, например, конвертация человека в гомосексуализм предполагает не столь интенсивное производство детей, так как необходимо искать суррогатную мать или каким-то образом перетягивать, там, менять пол для того, чтобы иметь возможность зачать. И, собственно, любые отношения, особенно трансгендерные, и превращение человека в трансгендера, оно сокращает вот этот демографический прирост, и это выгодно также для контроля над населением. Как есть программы Билла Гейтса по вакцинации в Африке, которые, согласно исследованиям, приводили к сокращению численности африканского населения, так есть вот и такой инструмент политический. То есть одно дело вакцина, это некоторое химическое воздействие на человека, а другое дело добровольная трансформация, и непосредственно, естественно, это культивируется либералам, необходимо сокращение населения. Оно растет, слишком непомерно растет по их меркам. И здесь действительно, опять же, два фронта. Либеральный и антилиберальный, глобалистский и антиглобалистский. И на этом антиглобалистском фронте есть полная консолидация. Орбан, вы его сегодня упомянули, именно 4 августа он выступал на летней конференции Американского консервативного союза. Это одно из главных мероприятий американских консерваторов. И там он заявил замечательную фразу, я бы хотела ее процитировать. «Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем. Глобалисты могут идти в ад, а я приехал в Техас». Также он заявил, что такое было у него выражение коллективное, голос консерваторов. «Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чаков Норрисов». Ну вот это два мира. Опять же, вот этот либерально-тоталитарный режим, который действительно, как вы верно отметили, ставит целью и не только сокращение населения, как возможный вариант, но именно раздробление, искусственное раздробление. Также дробят, и когда пытаются вводить экологическую повестку, когда культивируют какие-то тенденции, например, веганство или фриганство, или еще какие-то различные пищевые привычки, и совершенно видно, как они как можно проследить это все. Дело в том, что даже если анализировать издания западные или европейские или американские, мы можем увидеть, как тот или иной тренд входит. Вот сейчас во Франции, например, активно культивируется как раз вот свобода выбора партнера и свобода отношений. Ну вот буквально на днях на портале Figaro, который является правоконсервативным порталом, была психологическая статья о том, как в принципе можно менять разных людей, и что это в принципе нормально. Или же также можно встретить статьи о том, что трансгендер — это тоже выбор, это осознанный выбор, это воля человека, и это модно, это интересно, это авангардно. Но вот такие вот вербовочные материалы как раз призваны к расколу общества. А эти общества американское и европейское, на самом деле, в глубине своем, в корне своем, они довольно консервативны. И для них это совершенно неприемлемо. Но такая пропаганда является, опять же, инструментом для внедрения либеральных ценностей. Потому что все трансгендерные сообщества, они потом очень выгодны для того, чтобы где-то поднять революцию. Вот посмотрите, вы трансгендер, а на Ближнем Востоке ваши права не соблюдаются. Что нужно сделать? И от какого-то выбора пола, от какого-то выбора половой идентичности мы уже переходим к серьезной политике. И вот мы уже видим трансгендеров, которые выступают с плакатиками о том, что какой-то режим на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии или, может быть, в Иране нужно перевернуть. И потом мы видим материалы о бедных трансгендерах, которые где-то в Иране в подполье вынуждены скрываться. И все это конвертируется в политическую повестку и создает реальные предпосылки уже для создания каких-то революций. Это очень инструменты удобные.
Далее, и короткий вопрос, потому что дальше я для наших зрителей должен анонсировать. У нас на связи будет легендарный командир Абхаз. Мы будем с ним говорить, он с передовой. Вот, видимо, выдался часочек между боями, поэтому это время будет для нас очень важно и дорого. Вопрос по поводу того, что в народе называется «макронить». Опять звонил Макрон президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Кратко итоги этого звонка. Все-таки 3 месяца прошло с того момента, когда он последний раз звонил.
Последний раз разговор был 28 мая, действительно, до этого в начале мая, до этого в марте один раз, и до начала специальной военной операции макронил именно Кремль. В течение 5 раз президент Франции позвонил в феврале нашему президенту. Ну, естественно, это были совершенно глупые, нелепые разговоры о какой-то необходимости дипломатии, опять бессмысленно, бессодержательно, ни о чем. В принципе, Макрон не потерял способность говорить много слов, но при этом бессмысленных, и это последний разговор, который прошел вчера, это показал. Кратко обсуждалось 2 темы. Это ситуация на Запорожской АЭС, а также вопрос экспорта украинского зерна. По первому вопросу очень важно, что все медиа-источники Франции подали именно фразу Путина, что Путин заявил о том, что грядет катастрофа и что он очень обеспокоен ситуацией. Я считаю, что это очень серьезная победа, победа правды, потому что французские издания именно с этого фрагмента начали свои анализы и свои статьи. Второй момент, что мне не понравилось уже в подаче европейских СМИ, ну и, собственно, в диалоге со стороны Макрона, было заявление со стороны Елисейского дворца о победе Макрона, что он якобы переубедил Путина о, собственно, передвижении делегации МАГАТЭ, потому что был план, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию АЭС Запорожской со стороны России, то есть со стороны освобожденных территорий, а непосредственно Макрон сказал, что это никак невозможно, потому что это будет фактически означать признанием вот этих вот территорий как территории, которые находятся под контролем Российской Федерации. И вот это подано как такая яркая победа Макрона. Честно говоря, читая пресс-релиз и пост-релиз этой беседы, можно сказать, что Макрон совершенно был нейтрален, он говорил какие-то умеренные глобалистские формулы, но, собственно, никаких прямо уж таких откровенных русофобских реплик у него не было во время разговора, а вот после он оторвался. Собственно, после того, как он завершил разговор с президентом, у него была речь, которая была произнесена по случаю 78-й годовщины освобождения Борн-Ле-Мимоза, И он покритиковал Москву, как он обычно и делает, особенно он любит это делать не напрямую, не в глаза, а где-то тайно, где-то вот уже, где, собственно, нету Путина и нету русских. Он сказал о том, что, значит, необходимо готовиться и заплатить европейским народам цену свободы и ответить на это жесткое нападение России на Украину. Это я цитирую сейчас то, как передают его слова издание «Сюдвест». И вот очень серьезную критику вызвало это выступление, потому что, ну, понятно, что он сказал «жесткое нападение России, нарушение всего». Потом он сказал, что эта война, как он называет эту ситуацию, пройдет на протяжении долгого времени, она будет длиться. И далее он сказал, что нам потребуется стойкость, и нам необходимо будет заплатить цену свободы. Ну, то есть Макрон анонсировал буквально грядущий кризис, который сейчас в Европе уже наступил из-за засухи. И будет наступать из-за похолоданий. Далее, я бы хотела напомнить также, что несмотря на определенную нейтральность вчерашнего переговора, переговоров телефонных Макрона и Путина, все равно Макрон все это время, пока они не созванивались, находился в русле ультра-русофобской повестки. В начале августа Макрон назвал удар по Еленовке бойней, учиненной российскими вооруженными силами. Он добавил, что Франция направит туда группу судебно-медицинских экспертов для расследования. Почему-то прошло уже порядка 2 недель. Этой группы мы не видим, и никаких сигналов с французской стороны не идет. А далее, во время поездки в Африку в конце июля, Макрон назвал Россию одной из последних имперских колониальных держав и сказал, то, что сейчас Россия делает, это сравнимо даже с 19 веком, и это вообще невероятное преступление против мира. Поэтому Макрон сохраняет русофобский дискурс. В рамках телефонных переговоров напрямую Путину он эту русофобию не высказывает. Он пытается играть на каких-то полутонах, где-то покритиковать, где-то сказать что-то нейтральное, но отыгрывается полноценно после завершения всех телефонных разговоров и поездках, когда президент Путин не свидетельствует то, что он говорит напрямую. Он обвиняет Россию в том, что мы и агрессоры, и вообще гегемоны, и колониальные державы, и что мы развязали гибрид войну нового типа, и назвал то, что мне показалось довольно жесткой тональностью, это назвать удар по Еленовке бойней. Потому что, в принципе, Макрон воздерживался от таких резких осуждений. Вы помните, что и в Буче он не согласился с Байденом и не сказал, что события являются геноцидом, не дал такой классификации. Поэтому, в принципе, у Макрона сохраняется эта русофобия. И, собственно, особенно поражает, когда он говорит русофобские высказывания и сопровождает это призывами к тому, что в Европе придется заплатить цену свободы. То есть, по сути дела, дорогие товарищи европейцы, дорогие французы, вы должны страдать, потому что мы ненавидим, мы, элиты, ненавидим Россию, вы должны платить за эту цену. Цену они платят колоссальные. Засухи сократили посевы кукурузы, подсолнечника, кормовых культур на порядка 45-90%. Коровы, одна корова дает в год сейчас меньше на 1000 литров молока. Какие-то цифры колоссальные. Я их специально выписала.
Но это значит, что мы должны готовиться к большим экспортным поставкам всей номенклатуры, которая выпала из линейки потребления французов, потому что без нас они умрут с голоду. Но это же так, ну куда они денутся? Реально, ну в ноябре приползет Европа, но это же надо понимать. Куда они пойдут? Куда идти Европе, если некуда, кроме России? Кто им будет поставлять продукты питания?
Верно.
Да, ну, спасибо огромное. Нет, вариантов нет, конечно. Даш, спасибо большое. Надо продолжить. Я про Макрон-то и не спросил практически, хотя у меня было много вопросов. Но обязательно продолжим. Дарья Платонова была с нами. Телеграм-канал Платонова Z. Заходим, подписываемся.